Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Противоречивые ощущения остались после митинга на Пушкинской площади, и его организаторов, и участников, и тех, кто следил за происходящим. Очевидно, что теперь любое выступление российской оппозиции будет восприниматься с таким вот... и с ноткой недоверия, и с надеждой, и самими участниками, и теми, кто наблюдает за происходящими политическими процессами. Не секрет, я думаю, для вас, уважаемые слушатели, что вот на этот вот российский протест возлагали очень большие надежды в России, считая, что именно он может привести к какому-то изменению не только в обществе, но и во власти. А в Украине ведь все это уже, по большому счету, происходило. И было и большой протест, и большое разочарование, и оппозиционные победы, и оппозиционные поражения. Вот мы попытаемся с этой точки зрения проанализировать российский протест с нашими гостями в студии в Киеве. Специальный корреспондент информационного агентства «Лига» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Ну вот на самом деле, можно ли считать, по вашему мнению, что когда количество людей на одном из митингов становится гораздо меньше, чем на предыдущих, то это уже позволяет делать какие-то вот такие вот стратегические выводы о том, что протест как бы вообще окончен и обмелел?
Да. Нет, ну почему? Мы видели только один митинг, понятное дело, что разочарование, как бы, чувство разочарованности было у многих, но ведь сразу после митинга на Пушкинской оппозиция заявила новый митинг 10 числа, и они сейчас, как раз, насколько я знаю, проходят согласования очень жесткие, непростые в мэрии Москвы о месте проведения митинга. Вот поэтому, ну, посмотрим, сколько будет в субботу, посмотрим, сколько будут выходить там еще через месяц, к лету, как будет развиваться ситуация экономическая в России. Вот, ну, вот так вот ставить крест на этом движении, после того, что мы видели, в общем, и на Болотной, и на Сахарова, то есть так упорно люди продолжали выходить, несмотря ни на что, ни на холод, ни на, в общем, да, ни на какие-то там угрозы провокации, слухи о которых постоянно ходили по Москве. Ну, поэтому давайте не будем преждевременно ставить крест на российской оппозиции, несистемной.
Ну, я буду более скептичен, как мне кажется.
Объясните, почему.
Да, конечно. Прежде всего, мне кажется, что период активных митингов в Москве, подчеркну, именно в Москве, закончится в ближайшие 1.5-2 месяца. Почему я так думаю? Во-первых, потому что... мне не совсем понятны цели, которые ставит перед собой российская оппозиция. Точнее, они мне понятны. Мне непонятно, почему они не ставят амбициозную цель, гораздо более амбициозную цель, чем борьба за принципы. А в Украине, напомню, Майдан состоялся из-за того, что хотели поменять власть и были недовольны результатами выборов, признав, что один из кандидатов, грубо говоря, смухлевал во время голосования. Поэтому вот те полумеры, которые демонстрирует российская оппозиция, выступая за честные выборы, но не требуя ухода Путина в отставку, мне кажется, именно отсутствие вот такой жесткости, возможно, даже жестокости, сведет митинги на нет. В конце концов, люди поймут, что выходить не имеет никакого смысла, потому что нет никакого результата.
Но, с другой стороны, тут ведь вопрос в том, а могут ли, может ли иначе вообще формироваться российская оппозиция? Украинская оппозиция, как вы знаете, имела чуть ли не большинство в парламенте, когда она выходила на митинги в Киеве. Да, она имела своего кандидата на пост президента, которого не смогли не зарегистрировать. И раньше все эти годы регистрировали кандидата на пост президента оппозиционных. В России ничего подобного не происходит. Знаете, вот единственный там кандидат, который вызывал сомнения у власти, Григорий Явлинский, просто был забракован на первом же этапе, и все, и до свидания.
Вот именно потому, что этого не происходит, я думаю, у российской власти, у российской оппозиции сейчас есть один шаг. Дело в том, что надо четко понимать, и украинский опыт очень сильно и ярко демонстрирует эту вещь, в том, что надо понимать, что вы выбираете либо шашечки, да, весь вот этот, вся эта атрибутика, протесты, флаги, белые ленточки, стояние на Садовом кольце, либо вы выбираете вариант ехать, когда вам не важно, как это выглядит, но вы добиваетесь своей цели. Ближайшая цель, которую, как мне кажется, должна ставить перед собой российская оппозиция, это максимально отжать от Путина какие-либо требования. Возможно, речь идет о назначении Прохорова на пост премьера. Возможно. Возможно, возвращение Кудрина. Но надо понимать, что на одних майданах политика не делается. Политика делается в кабинете. И еще один минус, несомненный минус российской оппозиции состоит в том, что у нее отсутствует лидер как таковой. Это люди, которые... Огромное им спасибо за то, что они начали говорить о принципах. Но рано или поздно надо переходить к конкретным действиям, а конкретные действия может проводить определенная группа людей, скорее всего, точнее, группа людей, которую ведет какой-либо лидер, с конкретными целями, с конкретными задачами. Пока этого лидера нет.
Вот я, в свою очередь, тоже с Валерой не соглашусь немного, потому что, как мне кажется, вот то, что он произнес о Прохорове или о Кудрине, это как раз может быть сценарием, да, или могло бы быть гипотетическим сценарием попытки спасения и трансформации нынешней системы. Ну, потому что и Прохоров, и Кудрин, они абсолютно системные игроки. Они встроены в украинскую власть, простите, в российскую власть, в российский бизнес уже, в общем, десятилетиями, с самого начала 90-х. Говорить о том, что там приход, это как раз это, возможно, могла бы быть какая-то декорация, да, имитация реформ, изменений. А по-настоящему, как мне кажется, то, что нет одного лидера в России, ну, а зачем он нужен? Там повторяется, ну, в какой-то, в той или иной степени, процесс, который наши западные соседи, Польша, Чехия, Чехословакия, вернее, тогда, прошли уже в 80-х годах. То есть создание какого-то гражданского движения, которое имеет все перспективы перерасти в движение политическое. Вот, и, грубо говоря, если по ходу, я понимаю, то, что митинги это сами по себе, это ну, неэффективно. Грубо говоря, на митинги можно не обращать внимания в итоге, там самых буйных разгонять и делать вид, что ничего не происходит. Но если впоследствии этих митингов выкристаллизуется какое-то ядро сторонников, ядро протеста, вот, в размере там, полумиллиона, миллиона, это та сила, которая может формировать какую-то партию, объединение, это сила, которая может, ну, опираясь на которую, может диктовать какие-то условия власти. Ну, потому что эту силу можно в случае чего вывести на улицу, потому что эта сила может, ну, если покреативить, скажем так, да, тут очень сейчас не хватает украинской оппозиции, какой-то креативности. Ведь мы тоже все это в разных странах проходили, там, да, налоговые бойкоты, бойкоты там, государственных органов, какие-то молчаливые акции сопротивления или саботажа действий власти, когда, грубо говоря, в каком-то городе, ну, власть остается номинально, никто ей не подчиняется, не слушается, там строятся параллельные какие-то вертикали власти. Ну, в разных странах это было по-разному, но, в общем, тоже эта история, эти примеры знают. Вот поэтому я не, тут не сравнивал бы с Украиной то, что сейчас происходит в России. Это все-таки разные процессы, мне так кажется.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» на волнах Радио Свободы участвуют журналисты Сергей Высоцкий и Валерий Калныш. Ведет программу Виталий Портников. Я как раз считаю, на самом деле, наоборот. Я как раз считаю, что присутствие лидера в украинской оппозиции, так называемом, в 2004 году, и запрограммировало ее поражение. Потому что человек, которого украинское гражданское общество избрало в качестве лидера, был очевидным представителем той самой системы власти, той самой номенклатуры, которая правила страной, начиная с, если не с 1991, то уж точно с 1994 года. Он был вот таким вот, условно говоря, даже это украинским не Прохоровым, да, а украинским Кудриным. Бывший руководитель Нацбанка, бывший премьер-министр, человек, совершенно очевидно интегрированный во все олигархические расклады, человек, близкий бывшему президенту, называвший его родным отцом, но перешедший в оппозицию, потому что не получивший от президента того обещания передать ему власть, на которое он и его ближайшее окружение рассчитывало с целью собственного, если там, не обогащения, то ну, пусть самореализации, да? И когда украинский гражданин, который хотел изменения, который хотел европейской жизни, который хотел вообще жить в нормальной стране, поставил именно на этого человека, то он и получил то разочарование 2004-2010 годов, которое потом привело к существенной консервации системы.
Проблема не в том, что общество выбрало лидера. Проблема в том, что общество выбрало не того лидера. Идея лидера не отменяет его необходимостью. Дело в том, что Путину, как человеку сильной закалки, достаточно просто, и вообще-то ничего ему не будет стоить, передушить всех поодиночке, образно говоря. Поэтому, когда к нему приходят 10 человек, с десяткой договориться проще. Я понимаю, что одного человека тоже можно уломать и тоже можно поставить на колени. Но, тем не менее, до тех пор, пока там будет разброд и шатание, до тех пор, пока люди не определятся, чего они хотят, и не поставят перед собой амбициозную цель, не просто говорить о принципах, а если они задекларируют цель, нам не нужен Путин, и мы Путина снимем с поста президента. Вот тогда имеет смысл идти на войну. А пока речь идет о каких-то эфемерных, нужных, но эфемерных принципах.
Ну, почему не эфемерно? Но ведь там такие лозунги тоже звучали, да, Путин, уходи, там, прокатим Путина.
Одно дело звучать, другое дело это делать.
Нет, тогда даже вопрос механизма, ну, как делать? Ну, они что, должны там захватить Кремль и всех перевешать?
Почему перевешать? Я не отсекаю идею «захвати Кремль».
Да? Ну, это в данном случае, я позвольте, в эфире хотите сказать экстремистские лозунги провозглашать,
которые... Нет, да, конечно.
Это вопрос, что отсутствует механизм. Значит, с помощью этого общества, да, его движения, то есть какой-то процесса какого-то, не просто отдельной личности, да, которая там может как-то как раз куларно решить свои вопросы, да, нужно эту систему менять и организовывать этот процесс.
Давайте до конца называть вещи своими именами. А то, что происходит на московских площадях, это касается прежде всего московских площадей. Это не касается как таковой России. 65%, да, это показатель, бог с ним, ну, нельзя сфальсифицировать в два раза, это я уверен. Это не касается, я больше чем уверен, ни Екатеринбурга, ни Владивостока, ни Пскова, ни Вятки, никого это не касается, кроме Москвы. Митинг в Санкт-Петербурге в 1000 человек – это просто какое-то издевательство над самой идеей протестного движения российской оппозиции. Поэтому то, что сейчас происходит, да, я понимаю, российская оппозиция стоит в начале большого пути. Замечательно. Но надо понимать, к чему они идут. Замечательная цель – переизбрать парламент при первой возможности. Очень хорошо. Но надо понимать, опять же, в российских реалиях, но они здесь совпадают с украинскими, парламент – это достаточно, ну, не место для дискуссий, да,
нет, ну,
при сильном президенте.
Если они туда, грубо говоря, попадут, да,
то
просто у вас место для дискуссий. Почему нет? Почему
я вот еще какую-то вещь хотел важно мне напомнить. Вы говорили, что российская оппозиция, что украинцы не того лидера избрали, а у них не было никогда возможности избрать того, потому что, опять-таки, система устроена таким образом, что она любого того лидера, не связанного с системой, достаточно жестко отсекает на подходе к власти. Между прочим, Юлия Тимошенко – это яркий образец того лидера. Ну, я не говорю о том, что она бы была иной, став президентом страны, но она явно не была так интегрирована в систему взаимоотношений между олигархами украинскими, как Ющенко. И вот ее остановили совершенно конкретным образом, уже, так сказать, сделав все, чтобы она больше никогда к власти прийти не могла. И в этом были заинтересованы и Янукович, и Ющенко. Правда, два противоположных крыла украинского политического спектра. Псевдо-пророссийский политик и псевдо-национал-демократ. Точно так же и в России. Кудрин и Прохоров могут спокойно проходить, так сказать, сквозь все капельки сложности, потому что все прекрасно понимают, что с ними так или иначе можно договориться. С одним договориться, потому что у него большой бизнес, с другим договориться, потому что о нем вообще все понятно и известно за годы его штанга власти. А вот появись человек, который не столь прочно интегрирован во все это и захотел стать президентом, Явлинский, даже там Навальный, и, я не знаю, там Немцов, кто угодно. Удальцов вместо Зюганова. Вот, да? Удальцов просто вместо Зюганова. Просто не соберет подписей. Просто пленум ЦК Компартии России не выдвинет его. Почему-то. Вот что-то там сорвется. И все дела. И вот типа, и ставка на того лидера. Тот лидер может быть лидером, исключительно лидером площадей, как Гагарин. до крушения социализма в Чехословакии. Стал Гавел лидером Чехии и Чехословакии? Да, стал. После того, как система рухнула. Кем он мог быть, пока система не рухнула? Только лидером площади. Ну и что?
Правильно, мы ходим по замкнутому кругу. Да. Абсолютно верно. Поэтому, да, наверное, Навальный. Но, с другой стороны, надо понимать, что нельзя поставить какого-нибудь 20-летнего пацана, который, в общем-то, жизни-то не знает, и поставить, и дать ему карты в руки для того, чтобы он правил такой страной. И опять же, мы говорим о несколько такой, ну, сжатой такой элитарной теории, да. Где-то там в стороне нашей дискуссии остался российский народ, которому, по большому счету, плевать на оппозицию и на протестное движение.
Я не уверен. Я в этом не уверен, честно говоря. Я с огромной...
Объясните мне тогда 65%.
Ну, 15% накрутки. Да, унижение Москвы. 99% в Чечне, в Дагестане.
Ну, вот, нет, вот я могу очень легко объяснять, 65% даже там без накрутки или с накрутками. Российский народ, как и любой вообще народ в любой стране, Россия здесь не исключение, Украина не исключение, Франция не исключение, Соединенные Штаты не исключение, смотрит, условно говоря, телевизор. Доверяет, это вообще свойство людей, доверяет средствам массовой информации. Кто-то мыслит более критически, условно говоря, вот сейчас слушает наше радио, да, или там слушает каких-то наших там коллег в Москве, или там какой-нибудь телеканал, который имеет аудиторию, извините меня,
телеканал душ,
да, интернет-пользователи, да, или там...
Он идет в пакете НТВ.
Да, подписчиков платного телевидения. Посмотрите статистику, сколько этих подписчиков в России. А большая часть людей, нормальных людей, опять-таки, тут и россияне ничем не отличаются от американцев, смотрит телевидение годами. И можно годами ему говорить, что телевидение лжет, но если человек политически не ангажирован, вот у нас был в эфире немецкий коллега, который рассказывал, что он приезжал в петербургской семье, простой семье под Петербургом, которая собиралась голосовать за Путина. И он, они спрашивают этих, а как же так, а вот там же говорят то и то. У этих людей тяжело работают, как и большинство не очень, так сказать, богатых людей в России, для того, чтобы прожить, они вынуждены тяжело и много работать. Они приходят, 30 минут смотрят программу «Время». Им там рассказывают, как Владимир Владимирович все хорошо сделает, и вообще как все стабильно. И они, и им гарантируется, что эта тяжелая работа, там с 6 до 9 вечера, будет у них всю жизнь, но не будет хуже. Они не хотят, чтобы было лучше, а может быть, даже не представляют себе как. Они хотят, чтобы не было хуже. По телевизору им говорят, хуже не будет. Будете тянуть эту лямку, все будет в порядке, если проголосуете за Владимира Владимировича. И они в это верят. Они верят и в то, что лучше не может быть, и в то, что хуже не будет. И таких, и этих людей нельзя обвинять в том, что они какие-то там плохие или неправильные. Они как раз нормальные граждане. Просто средства массовой информации не исполняют своих задач, потому что контролируются. Политические деятели, политические партии не исполняют своих задач, потому что сервильные фактически являются имитацией политики и так далее и тому подобное. Для того, чтобы процент изменился, мне кажется, нужна свободная конкуренция. Это то, что, чего добиваются люди с Болотной или с Пушкинской, то, чего они должны добиться без всякого лидера. Свободной конкуренции в медиа, в политической жизни и на улицах. Сейчас есть конкуренция, митинг на Манежной, митинг на Пушкинской. Вот зачатки. Вот. Нет?
Ну, почему нет? Ну, вот я бы сейчас бы начал спорить о том, что не надо свободы слова в стране.
Ну, это нет, я просто пытаюсь объяснить процент.
Ну, хорошо, можно объяснить тем, что люди зомбированы, но, с другой стороны, вот я просто хочу понять, чтобы вы не считали меня сторонником Путина. Это тот человек, который, как я считаю, должен уйти с поста президента. Это уже, в конце концов, просто некрасиво.
Он не может уйти, он должен для начала на него заступить.
Ну, хорошо, он может не заступать. Ну, пусть так. Поэтому мне непонятно, да, наверное, здесь есть какие-то подвижки, да, те 4 миллиона, которые он не добрал, по сравнению с прошлыми выборами, наверное, о чем-то говорят. Наверное, говорят, сколько там, 5 миллионов у Прохорова, да? Вот, наверное, это о чем-то говорит. Да, все замечательно. Надо добиваться свободы слова. Кто ж спорит? Ну, Бог в помощь.
Да, ну, не в обиду российскому народу будет сказано, но, в общем, власть всегда берется в столицах. Это тоже одна из закономерностей. Поэтому бунтующая Москва – это по-настоящему огромная проблема. Да. И такой проблемы не было никогда у власти. Я бунтовал там пару лет назад в Дальний Восток, выходил на митинги.
Или Калининград.
Или Калининград, да, когда бунтовал. Да, вот когда бунтует Москва, ты выходишь на, значит, свой кабинет в Кремле, смотришь, а там на Болотной, значит, да, через речку, вот то-то вот все. Вот это.
И 45% по Москве, 47%, да?
Ну, 47%, знаешь, с кучей автобусов и открытых, то есть реально там, да.
Ну, это же никто не выдумывает, да, это происходит и здесь, это, к большому сожалению, это стало нормой жизни, да.
Поэтому, ну, в общем, ну, как бы, да, власть берется в столицах, никуда же тоже не денется.
Нет, она берется в столице, с этим никто спорить не будет. Вопрос в том, что...
Путин мог бы честно победить. Да, конечно, бы мог. Там, грубо говоря, во втором туре или с первым с минимальным отрывом. Да, вот ассоциация «Голос» насчитала ему 50.2%. Да, это победа в первом туре, победа. Но ему нужно было доказать, прежде всего, себе, наверное, да, в том числе, что он национальный лидер, а не просто какой-то там президент, который победил на 0.2%. Ну, с какими-то там в конкуренции с какими-то людьми. Да, если он, с другой стороны, вот с этими жвачными животными, да, конкурируя абсолютно встроенными в его же систему, да, получает такой минимальный перевес, о чем это может говорить? Поэтому, да, мог бы победить, просто поле, да, настолько вычищено под ноль, что альтернатив в легальном, да, голосовании не было. Но вот человеку нужно было вот так вот закрепиться, вот эти 65 там получить. Ну, вот он получил, вот так, как получил. И все, в общем, в шоке в глубоком.
Не все. Я повторяю, не все в шоке. Вот в чем проблема. Сколько на Пушкинской собралось?
Ну, на Пушкинской 15-20 тысяч.
15 тысяч?
Да.
И это на следующий день после выборов. Мы говорим о том, что все в шоке. Ну, где? Какой шок? О чем мы говорим? Ребята находятся в растерянности. Ребята не знают, что им делать.
Ну, так есть шок.
Ребята остановились и поняли, что все, приехали.
Дай им неделю времени хотя бы. Посмотрим, что 10-го будет. Там через месяц. Ну, посмотрим.
Во-первых, я думаю, что и протестное движение не измеряется неделями или даже месяцем. Протестное движение измеряется тем, вот куда вообще деваются люди, которые вышли там, у которых было там 100-150 тысяч, что с ними происходит, видят ли они в ситуации, которая складывает это, что хоть что-то меняется и удовлетворяет их потребностям, или не видят. Если не видят, то любой новый повод становится поводом для массовых протестов. Это может быть, там, условно говоря, социальные проблемы, это может быть, условно говоря, чей-то арест, чье-то закрытие.
Да, теракт, да. Выборы в какую-то в мэрию, в городскую думу. Да?
Вот тут, опять-таки, тут вопрос в том, насколько власть способна и хочет меняться каких-либо особых потуг.
И вот я думаю, здесь все закончится полумерами. Я думаю, что Путин пойдет на какие-то такие косметические уступки для российской оппозиции, и люди успокоятся. И люди подумают о том, что, ну да, он начал меняться, значит, не все так плохо в нашей стране.
Мне кажется, что нельзя. Да, даже пойдя на полумеры, или полумеры, это будет началом разрушения системы. Я не думаю, что он сможет пойти на том. Они прекрасно там это понимают. Что если даже свободные выборы губернаторов, это будет начало конца.
Продолжим беседу с Сергеем Высоцким и Валерием Калышем сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. А в 19:07 в программе «Время гостей» Виктор Резенков обсуждает с руководителем Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским о том, в какой стране мы будем жить в ближайшие годы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Лига избирателей считает прошедшие в России 4 марта выборы президента нелегитимными, говорится в распространенном сегодня меморандуме. Выборы не были честными, поскольку подсчет голосов и подведение итогов сопровождали систематическими фальсификациями, в основном в пользу одного кандидата, утверждают в Лиге. Деятели культуры Петербурга, правозащитники и депутаты направили обращение губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой разобраться с массовыми задержаниями участников акции оппозиции 5 марта на Исаакиевской площади. Письмо подписали в частности музыкант Юрий Шевчук, кинорежиссер Александр Сакуров, художник Дмитрий Шагин, правозащитник Юлий Рыбаков. Глава московской полиции Владимир Колокольцев готов лично встретиться с избитой журналисткой радио «Коммерсант ФМ» Ульяной Малашенко, если ему сообщат, в какой больнице она находится, сообщили в пресс-службе ГУВД Москвы. 5 марта при разгоне акции оппозиции на Лубянской площади один из бойцов полицейского спецназа ударил журналистку дубинкой по голове. Главный редактор радиостанции Дмитрий Солопов потребовал у Колокольцева объяснений в связи с инцидентом. В Дагестане в минувшие сутки совершен ряд вооруженных нападений и терактов. Погибли 8 человек, в том числе 5 полицейских. При взрыве бомбы в провинции Кандагар на юге Афганистана сегодня утром погибли 4 человека и еще 10 получили ранения. В США завершен подсчет голосов на первичных голосованиях по выборам кандидатов в президенты от республиканской партии, прошедших в так называемый супервторник. Бывший губернатор Массачусетса, крупный предприниматель Митт Ромни одержал победу в 6 из 10 штатов. Его основной соперник Рик Санторум в 3. Президент США Барак Обама исключил возможность американской военной операции в Сирии. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня специальный корреспондент информационного агентства «Лига» Сергей Высоцкий и заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Мы обсуждаем то, не станут ли, так сказать, российские протесты вот таким вот повторением украинских, сошедших на нет в ходе, так сказать, долгого периода противостояния власти и оппозиции, а потом оппозиции и власти, а сейчас опять власти и оппозиции, как-то все, по крайней мере, на Украине, по крайней мере, все меняется местами. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы. Наш номер в Киеве 490-2905. Это номер для наших украинских радиослушателей. Вы также можете задавать вопросы по нему. И, кстати, звоните за границей на этот номер тоже можно. А мы продолжим разговор. Вот я все-таки хотел заметить, да, что то, что мы говорим о разрушении системы, вот Сергей сказал там о губернаторских выборах, что они разрушают систему, а я говорил о свободных средствах массовой информации, которые разрушают систему. Можно было сказать, что там профсоюзное движение там разрушает систему. Что, то есть любое впрыскивание политики в российскую жизнь разрушает систему, которая не политична по сути. Поэтому я не знаю, Валерий, почему вы отказываете митингам оппозиционеров именно в этом эффекте. Да, у них нет лидера, но они впрыскивают политику. Власть вынуждена защищаться и что-то придумывать.
Ну, пока власть защищается только ОМОНом и силовиками. Вот, собственно говоря, вся защита, ничего экстраординарного, каких-то неимоверных интеллектуальных усилий от российской власти этого, в общем-то, не требует. Да, поэтому в чем, я так понимаю, стойкость системы? Это в хороших, сильных карательных органах. Они в России есть. Поэтому запас прочности на подобные акции протеста, в общем-то, достаточно велик еще в России.
Но, с другой стороны, эти карательные органы тоже...
Ну, милиция с народом, имеют, да,
нет, я хорошо. Я не об этом. Ну, просто при том образе жизни, который ведут и сам Путин, и люди, которые обеспечивают, в общем, его власть, ну карательные... Вот, это покарать жестко, всех пересадить там по лукашенскому типу, но это тупик. У них же у всех,
собственно,
на Западе...
Они в Монако живут, как нормально. В котором Лукашенко достаточно долго уже живет.
Нет, так Лукашенко нет удачи там в Майами, в Монако, их же перестают
допускать. Окей, давайте смотреть на Украину, где посадили...
Валер, так еще ж не вечер, еще ж не вечер.
Ну, конечно, мы уже живем так в этом 2 года, думая о том, что еще не вечер. Ну, вот посадили, вот и сидят. Европа как договаривалась, так и договаривается.
Но уже как-то меньше.
Нет, меньше, согласен. Значит, но экономику никто не отменял. Экономических связей тоже никто не отменял. И люди на Западе, они достаточно прагматичные люди. Им нужны рынки сбыта.
Да какие?
Ну как, какие? Вот такие. И плевать они хотели, в общем-то, по большому счету, на демократию. Да, это какой-то вяло текущий процесс, ну, рынок, о том, что мы будем с кем-то договариваться, с кем-то не договариваться.
Это 1.5 или 2% рынка Европы. Ну, это же ничто не помешает сюда загонять, запретив каким-то.
Ничто не помешает его увеличить. Да. Это для начала.
Ну, вот при таких условиях он не увеличивается.
Почему?
Не увеличивая рынок, увеличиваем только когда есть реальные гарантии сохранности инвестиций, которые нет, кстати, ни в Беларуси, ни в Украине, ни в России. Потому что там сохранность инвестиций, а за гарантией это одна. Путин, Лукашенко, Янукович. Если они хранят ваши инвестиции, если они отказываются, ваши инвестиции испаряются. Давайте послушаем звонок. Говорите, пожалуйста, Леонид из Киева. Да,
добрый день, Виталик и ваш гость. Значит, я хочу сказать одно, что это только всплески, которые вот происходят на Украине, это вот оранжевая революция в России. Вы понимаете, основная масса людей была уничтожена в 1933-1937, 1941-1945 год гнали с подпалок, вот самую нацию, самых людей, которые что-то могли сделать для этой страны. А сейчас остались люмпены одни. Они хотят от власти какой-то подачки. Они голосуют за то, чтобы ничего такого не было. Им и так устраивает то, что есть в данный момент. Я думаю, что это еще долгое время нам ждать, чтобы как-то мы поднялись. Вот это прискорбно. Спасибо.
Не знаю, комментировать.
По-моему, все-таки ситуация с обществом и народом, она со времен Рима не меняется, и всегда хлеба и зрелище, в общем, да, это понятие удовлетворяло большинство.
Очень старые тогда, получается, люмпины.
Да, люмпины, да, устарели, по крайней мере, 3000 лет, да, 2500. Поэтому, ну, я не знаю. Всегда есть, как бы, разные слои общества, и всегда, в общем, основная масса хочет, наверное, спокойной, размеренной жизни, а двигает общество вперед какое-то там, какое-то меньшинство, которое, да, по-визионерски так показывает большинству, как, в общем, надо жить, и почему там при другом формате жизни им тоже будет жить лучше. И они, в общем, как-то тянутся за этим меньшинством. Ну, как-то, да, так, это все немножко не в ту степь уже пошло.
Виктор из Москвы. Здрасте, Виктор.
Виктор, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я могу высказать свой прогноз. Вы можете оценить, похож он или нет. Мне кажется, Путин, конечно, вот первый срок 6 лет свои не уйдет. Вот, а второй срок, может быть, он сам это еще и не знает, а может быть, уже знает, он на второй срок не пойдет. Вот есть такое понятие «подобрел». Знаете, вот, например, говорят, Королев подобрел после того, как запустили Гагарина в космос. То есть некий этап такой для себя решил, дальше он спокойно как-то жил. Или там Бродскому, когда вот дали эту Нобелевскую премию, он тоже, говорят, подобрел. Ну и Путин, вот он своего достиг этим накатанием. Вот это его задача, вот этот срок остаться у власти. Я думаю, он тоже как бы в каком-то смысле подобреет. Для него уже будет задача вот следующие, вот эти 6 лет пойдут под кодовым названием «прачечная». То есть он будет легитимизировать свои доходы, начать все подчищать хвосты, чтобы никто ему официально, так сказать, формально не мог предъявить ничего. Вот эти спокойные годы на очистку этих доходов, как говорится, хороший счет банки, что еще нужно, чтобы встретить старость. Он узнал, что вот, как говорится, Земфира ему не верна, в том плане, что народ уже его сакрально так не видит, народ ему не верен. Поэтому он, как бы, вот, по-моему, рассчитает и за это время, вот эти 6 лет, у него он самую особую инициативу либеральную выдвигать не будет, но особо упираться не будет. То есть фактически действительно будет подготавливаться почва для либеральных движений, и реальные события в России начнутся в 2018 году. А до этого 6 лет, как говорится, расслабьтесь и получайте удовольствие.
А я все-таки не понимаю, почему Путин не может поставить перед собой задачу и на следующий срок остаться. Это же лучше...
Нет, я думаю, просто он уже прикинет, ему просто перестанет... Вот он действовал из некой любви, то есть он чувствовал там мнимо или реально, но некого ауру, что его, так сказать, любят. Сейчас он узнал, что его реально не любят. То есть это он...
Обиделся и решил, что больше не будет. Я понял, да-да-да, я понял. Ну вот, пожалуйста.
По-моему, такие вещи, как Беслан, они не забываются. Ну, да, или как Нордовст. А вот и Ходорковский. Ну и что? Нельзя обеспечить себе безопасность никакой, отмыться за 6 лет. Это, как бы все, поезд ушел. Ну... Поэтому, по-моему, для сохранения для него этого поста и, в общем, этой системы, это абсолютно вопрос его выживания, да, какого-то, да, его увеличения доходов. Но потом, знаете, всегда вот почему-то есть такой стереотип, часто звучащий, вот там у человека много денег, зачем ему еще, вот он миллиардер, а я как-то вот вижу... по крайней мере, из своего там общения с определенным слоем людей, что если у тебя есть миллиард, тебе хочется 2 миллиарда, если есть 2 миллиарда, хочется 3 миллиарда. Вот, если у тебя есть там власть, не знаю, если ты премьер, тебе хочется стать президентом. То есть это какая-то такая
игра, а если которая... президент России, тебе хочется создать Евразийский союз, или царствовать. Да. Ну, почему? Ну, нет пределов совершенства, да.
Поэтому вот я не согласен с нашим слушателем.
Легализировать у него были возможности и до президентского поста. Последних 12 лет времени было более чем достаточно. Ну, это как то, что касается нашего радиослушателя. Либо кто-то Мишак умрет, да. Или Ишак заговорит, да, или Падишах умрет. Ну, посмотрим.
Но ведь, по большому счету, тут важно, на чем, так сказать, действительно основывается... власть, а на чем основывается реальная, так сказать, вот ее мотивация, и как, и что ей приписывают люди, да? Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте. Я думаю, что оппозиция российская пока что ни на что не может рассчитывать, потому что она не понимает, что народу нужна такая сила, за которую не страшно проголосовать, которая ничего ломать не будет, как есть во всех нормальных странах. Что вот эти вот разговоры о равенстве доступа к эфиру, это, ну, химера какая-то. Такого нигде нет. Вот скажите, в Америке третий кандидат там какой-нибудь или там какая-нибудь третья партия, она имеет такого же, столько же эфира, сколько демократы...
Слушайте, отвлекитесь от компьютера, включите телевизор, если у вас есть пульт, и посмотрите, как это происходит в Германии. Ну, хотя бы один раз в жизни...
Никто не возьмет на себе волосы, что, скажем, левые, зеленые или там ХДС, ХСС имеют разные эфир. Разное количество эфира.
Как это разное? Нормально. Ну, как это разное? О чем вы говорите, Родион? Сказки не рассказывайте. Ну, когда идет предвыборная кампания, все политические партии имеют равное время доступа. А это гарантировано равное, законом.
Имеют по закону один час или сколько.
Ну.
А сколько прикупит. А как же?
А когда партию не регистрируют, вы, если бы не зарегистрировали левых и зеленых, и еще свободных
демократов... Есть партии, которых не регистрируют, то просто не пускают для участия в выборах. Есть даже такой, это есть специальный комитет, который дает разрешение. Вот недавно запретили партию, как она называлась, партия, но это там аббревиатура какая-то. Вот. И сказали, она несерьезная. И все. Она-то есть, но в выборах участвовать не может.
Вот, Виталий, сыпятся ваши представления о западной демократии.
Да, сразу вот прямо взяли и рассыпались представления о западной демократии. В Германии настала демократическую партию для того, чтобы запретить. Власть уже десятилетиями собирает доказательства, пытается попасть в суд. Это чтобы суд ее запретил. Конституционный суд несколько раз еще принимал подобное решение. Партия опять возрождалась, потому что там есть проблема экстремистской идеологии, да, которую партия не декларирует, но ее в этом подозревают. А то, что произошло с регистрацией Парнаса, это, извините меня, не наш уважаемый слушатель из Германии, Георгий, да? А наш уважаемый слушатель из России, Дмитрий, заметил, что что-то там не так, и даже отдал распоряжение проверить законность этой регистрации. Что если он почитает эту распечатку, то, по крайней мере, он будет знать, что мы относимся к нему куда с большим, так сказать, уважением, чем к вам, конечно, Георгий тоже, но Дмитрий тоже знает западную реальность, не хуже, потому что следит, кто у нас есть. Людмила. Здравствуйте, Людмила.
А, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я вот вас слушаю и думаю, ну все же так просто. Почему так у нас все быстро закончилась так называемая революция? На Болотную площадь вышли люди, огромное количество людей. Те, которые возмущены коррупцией и взорвавшимися чиновниками. Это да. Но когда они увидели, что на сцене стоят люди, которые участвовали в этой коррупции и были при Ельцине, Немцов, Касьянов, понимаете, они поняли, что их используют. Поэтому вчера уже мы прозрели, простые, вот честные люди, мы прозрели, и поэтому не вышли и не выйдем. А Путин, что бы про него ни говорили, какие бы сплетни ни вели, мы знаем одно, что он получил страну вот после Немцова, после Касьянова.
Ну, так, после Касьянова, одну секундочку. Касьянов премьер-министр Путина.
И он ее собрал, поэтому, что бы вы ни говорили, люди ему верят по поступкам.
А вы на Болотную выходили?
И по поводу Парнаса, по поводу этих всех партий. Вы что, народ, считаете, что кто больше говорит, лучше это рекламирует, того мы и выбираем? Да ничего подобного. Мы что же должны Жириновского выбрать? Или Горбачева, который страну не смог спасти от развала? О. Мы же людей сунем, вот мы простой народ.
Так, вы говорите от имени простого народа. А вы...
Подождите,
а вы вот простой народ, вы сами выходили на Болотную? Вот вы говорите, что мы не выйдем, а вы выходите...
Я не выхожу на Болотную, потому что я не позволяю себя обманывать. Я как увидела там Немцова, и когда Навальный, про которого зомбировали население, что это тот, который борется с коррупцией, сказал, надо освободить Ходорковского, все! Все стало понятно. Вся эта заваруха для того, чтобы освободить Ходорковского, человека, который сказал, я обворовал Россию.
Вот он это прямо сказал?
Он в статье написал. Он это написал в статье. Хорошо. Понимаете, не надо нас за дураков считать.
Ну, вот, да, но я главное... все-таки, я понял вашу мысль, я все-таки призываю, что когда вы говорите от имени простого народа, который выходил, а не выходил, надо сказать, что я не выходил. и не выйду, а они выходили и не выйдут. Это разные люди. Понимаете, вы надо выступать от имени разных людей. Тогда будет честно. Вот мы честно же здесь говорим, без обиняков. И вы говорите, пожалуйста, когда звоните в эфир, тоже честно представляйтесь, что вы были противником этой Болотной площади изначально и остаетесь противником Пушкинской. Но у вас такие соображения. Почему люди выходили, другие, не вы. Другие. И почему они не выйдут? А вы изначально были сторонником власти. И объясняете, почему? Это тогда честная позиция. Вот тогда не надо манипулировать собственными согражданами. Потому что вот тогда очень плохо, когда люди, которые называют себя простым народом, примерно так же манипулируют сознанием своих сограждан, как власть. Но проблема лидерства это не снимает, Валерий, о которой вы говорили в начале программы. Да, видите? Да?
Не снимает совсем ни одной секунды. И, честно говоря, я так подозреваю, Виталий, что вы так думаете, что вот наша вот эта слушательница, это вот как раз вот тот классический вариант зрителя российского телевидения. Нет, я ошибаюсь?
Я не хотел бы давать оценки с уважаемой слушательницей, я просто хотел, чтобы она была, скажем так, прозрачна в своих действиях и намерениях.
Я все-таки подозреваю, что вот подобное большинство.
Подобных слушателей и избирателей большинство.
Да. Те, которые... Пусть они не так рьяно готовы выступить в поддержку Путина, но, тем не менее, спокойствие...
Вы считаете, что большинство людей в России зомбируется Навальным? Навальным.
Мы сейчас можем спорить с, я не знаю, там, с каждым из тезисов.
Вы представляете, что большинство людей в России не знает, кто такой Навальный? Большинство людей в России просто не знает, кто это. А вот если бы Навальный выступал по Первому каналу в программе «Однако» вместо Михаила Леонтьева в 21 час 30 минут, я не знаю, там... Сейчас происходит ли это вот с такой частотой? И рассказывал бы о коррупции. Я боюсь, что слушатели бы голосовали иначе.
Я подозреваю, точнее, не подозреваю, а знаю, что у Навального, по-моему, в месяц миллион заходов. Да? Подождите. Это ж вот та прослойка активных людей.
Да, которые
готовы поменять ситуацию в стране. Ну, слава богу. Навальный появится, наверное, может быть, когда-нибудь, в эфире НТВ, он появляется в эфире RTVI, он появляется...
RTVI никто не видит в России, вы живете за границей,
Но его слышат на Эхе Москвы.
Сколько, какая аудитория Эхо Москвы, я вам тоже расскажу. Слушайте, давайте послушаем Михаила из Костромы. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видите по телевизору Навального?
Навального по телевизору, по центральным телеканалам.
Может быть, он в Костромское телевидение приезжает выступать, потому что
Нет, это я лет 6 назад, может, или 7 видел, у нас канал как-то свой был, это приезжал у нас Гарри Каспаров. Я первый раз увидел, получается, вообще увидел о том, что первый раз, как говорится, зашел в квартиру, у них работает, и потом повтор смотрел, это я посмотрел, и то, что он говорил, как говорится, в критику в адрес Путина, получается, я первый раз увидел и узнал о том, что вообще, значит, Гарик Васпара чемпион мира, значит, получается, вот так вот выступает. То есть, вот это...
Надо меня убеждать в том, что на российском телеканале нет российских оппозиционеров. Нет,
просто Михаил нам вот звонит не из Москвы. Вот самого, что ни на есть, это вот самое, что ни на есть Россия. Вот Кострома, благодаря Костроме мы вообще имеем династию Романовых, имели все.
Но о том, что как вот сейчас женщина-то выступала, как говорится, вот мы простые люди, я вот простой слесарь, получается. О чем может говорить о том, что вот эта вся предвыборная кампания, там, начиная там с ноября месяца, я вообще телевизор не включаю. Я вообще его не смотрю. Деньги плачу за кабельно, а не смотрю. Потому что это невозможно смотреть. То есть там и фильм, и все, то есть оболвание идет. То есть, получается, только можно получить информацию, как говорится, разностороннюю. Это включить вот «Радио Свободу» или «Эхо Москвы», как говорится, по онлайн. Вот, только
по онлайн, Валерий.
Если вы умудрились обеспечить все избирательные участки интернетом, почти все, во всяком случае. Люди слушают онлайн.
Да,
какая разница? Но они слушают, как понимают,
какую информацию. Я расскажу, какая разница. Вот Михаил нам звонит. А таких людей, конечно, с каждым годом будет все больше и больше. Вот в этом проблема Путина, почему он не будет через 6 лет баллотироваться. Понимаете?
Вопрос.
Да.
Там был вопрос.
Да. Вопрос.
Больше это получается от того, что мы конкретно вот простые люди внизу сталкиваемся вот с этой коррупцией конкретно. коррупцией и вот этими безобразиями, как говорится, творящимися во власти на уровнях медицины, на уровне, на различных уровнях, на уровне самоуправления. Вот я, допустим, это самое, как говорится, старший дома и столкнулся с тем, что, представляете, в 2011 году самоуправление, которого нет, они еще больше уничтожаются. Вот, допустим, у нас в стране, допустим, в Астрахани идет такая тема, вот многоквартирные дома, и там, значит, делается это самоуправление, непосредственно управление. В 2011 году, значит, мы нашли решение о том, чтобы это фактически самоуправление в домах ликвидировать. Понимаете, беда была вот с этими управляющими компаниями, что там безобразие, а теперь сделали, чтобы вот это непосредственно управление, нужно все деньги отдать управляющей компании, чтобы занималась управляющая компания ремонтами. Вот мы, допустим, сделали, у нас, как говорится, работа сделана во много раз больше и в два раза дешевле, чем...
Извините, а можно я вот...
Вы представляете? И это, а это все на уровне, видно, что на уровне это сверху идет, чтобы этого не было. Чтобы вот мы сами не могли своим домом и квартирам управлять и распоряжаться. Вы представляете?
А можно вот вопрос вот в обратку, то, что называется? Ну, я же так понимаю, вы же не за Путина голосовали, правда?
Ну, наверное, конечно.
Ну, хорошо. Нет, хорошо. Просто очень плохо, когда люди пытаются побороть коррупцию, связывая это с нынешней властью. Мне очень хорошо, что не за Путина. Мне так кажется.
Не за Путина?
Да.
Не, я вот, допустим, участником был, это самое, избирательный, как говорится, контролером, членом избирательной комиссии был, с совещательным голосом. И вот честные выборы были, получается. Когда мы стали подсчитывать голоса, значит, вот при подсчете я был, как говорится, наблюдал, и о том, что там 18 бюллетеней или 19 были оказались недействительными. Я стал их смотреть, попросил, чтобы пересмотреть. И обнаружил один бюллетень, в котором что-то было написано. Но стояла галочка в квадратике в одном. Я сказал, что, товарищи, вот мы за честные выборы, мы работаем. Вот видите, этот бюллетень нужно признать действительным. Не важно, что человек написал по закону вот так. Но вот эта галочка стояла против Путина. Понимаете? Вот я голосовал против Путина, но когда я пришел на контроль, получается, и вот этот бюллетень был за него, и его признали действительным.
Ну вот, это хороший пример.
Вот. Позиция честности.
Да. Но ведь я еще раз говорю, я вот почему мы этот диалог вообще провели, чтобы реально показать вам вот ситуацию в стране. Потому что, безусловно, огромное количество людей в Москве, оно слушает «Эхо Москвы» в FM-диапазоне. А Михаил слушает онлайн. Да? А «Радио Свобода», чтобы вы понимали, оно и у нас в России нету Национального совета по телевидению и радиовещанию. Есть комиссия при Министерстве печати, как вы понимаете. Поэтому выиграть конкурс в этой комиссии можно, но нельзя. Вот, и поэтому, конечно, ничего нету.
Свободы, пардон, в России в ФМ нет диапазона.
Нет диапазона. Вот люди, которые нас сейчас слушают, вот в Москве, вот они, большое им спасибо, они слушают нас на средних волнах. Или в интернете. И точно так же по всей стране. А у многих наших партнеров были годами проблемы. Сейчас такие же проблемы у партнеров «Эхо Москвы» начали возникать. Но еще раз говорю, действительно, компьютеры становятся больше и больше. Таких людей, как Михаил, становится все больше и больше. За 6 лет их станет критическое большинство. Это последние выборы, которые решаются телевизионной кнопкой. Правда, но вот они так решаются сегодня. И вот это то, чего не хотят люди в стране. Петр Краснодар. Здравствуйте, Петр.
Добрый день. У меня буквально несколько секунд. Я хотел совет дать вашему Януковичу и всем остальным Януковичам, если вы позволите.
Мы сами пытаемся давать советы Януковичу, он нас не слушает.
Совет такой. Ежели уверовал ты, что держишь Бога за бороду, обороти взор твой на ноги твои, не висят ли они над бездною. Вот это всем Януковичам в мире. Не только вашему и нашему, но и всем остальным.
А вы вот скажите, Петр, у вас «Эхо Москвы» есть в Краснодаре?
Я по спутнику смотрю.
По спутнику.
Смотрю и слушаю, да.
Ну вот, еще раз говорю, вот люди изыскивают возможности, как в советское время. А если мы здесь в 1975 году сидели, говорим, господи, если можно, вы знаете, есть в Киеве эта станция метро «Сокарки».
Да.
Там раньше был пляж. Это был дачный поселок, и там, если выйти на пляж и направить антенну в сторону...
«Голос Америки».
Да, можно «Голос Америки» послушать и «Свободу», и при этом все на этом пляже сидели и каким-то образом слушали. Вот, а еще там, допустим, там «Голос Америки» 2 часа не глушили украинскую службу почему-то с 7 до 9 вечера, если опять-таки находиться в, я даже знаю, районы Киева. И люди так ездили, получали информацию очень хорошо. И вы бы сказали, господи, так они же могут узнать, что происходит на самом деле, а потом пройти и проголосовать против этого и кандидата, и блока этих беспартийных, коммунистов и беспартийных. Нет, то есть вроде бы это же очень похожая ситуация. И Михаил, и Петр. Вот они, не находясь в Москве, должны изыскивать возможности, для получения объективной информации, ну, о происходящем в собственной,
Виталий,
стране.
Давайте, да, не передергивать.
Давайте.
Не такое уж большое усилие, да, ехать, точнее, включить интернет и слушать «Эхо Москвы». Надо этого хотеть, надо этого желать, надо понимать ситуацию и надо искать возможности ее изменить. А когда люди этого не хотят делать, то ты им хоть запусти хоть по 10 каналам «Эхо Москвы», никто его слушать не будет.
Я просто боюсь, что в каком-то в Костроме интернет – это вопрос людей с достатком выше среднего.
Совершенно верно, да.
Потому что первая кнопка телевидения у тебя есть на обычной антенне.
Валерий, это нация налогоплательщиков. Да. Люди платят налоги и имеют полное право за свои налоги получать объективную информацию, когда они включают телевизор. Потому что, да.
Сами телекомпании к этому готовы? Вот вы спросите тех журналистов, ну что ж они тогда там работают? Что ж они там джинсуют?
Под власть прогибаются. Они чиновники.
Нет,
эти журналисты,
ну,
чиновники. Обыкновенные.
Есть обыкновенные. НТВ.
Ну, почему? Сходите к своим коллегам через Крещатик, типа интересуйтесь, чего они там работают?
Стоп,
чего
не надо они... сравнивать первое государственное телевидение и частная телекомпания. Да? Ну, значит, люди не готовы.
А где вы в России видели частную телекомпанию?
Стоп, в Украине был... протест журналистов.
Да, был.
Выходили журналисты, говорили о темниках, говорили о цензуре, выражали свое несогласие. Где это сейчас в России?
Ну, это было. Когда Пивоваров отказался по НТВ выходить.
Когда был многотысячный митинг за счет НТВ. Да.
Какой это был год у нас? Ну, напомните мне, пожалуйста.
Когда был митинг? Ну, на давно Болотной. Было, да.
Да?
Нет, не на Болотной. Когда был митинг за счет НТВ, это был последний массовый митинг.
Нет, ничего подобного. Да. Когда было Болотное, Алексей Пивоваров на НТВ, да, ведущий итогу выпуска новостей, отказался выходить в эфир без сюжета о митинге. Ну, все просто. Его, и на его условия были вынуждены пойти. И был митинг показан.
Был показан, это важно. И, кстати говоря, это действительно меняет ситуацию в стране, потому что люди начинают видеть не только в Москве, что, оказывается, кто-то не любит Путина. А вот представьте, что я сижу и считаю, что я один не люблю Путина. Я один в Ярославле, я один
в Нижнем Новгороде.
Не в Городе, не люблю Путина. Оказывается, что все, оказывается, не все, но много. Много, оказывается, нас, не любящих Путина. Значит, не так страшно жить и не любить. Ах. Поблагодарю наших гостей, заместителя главного редактора газеты «Коммерсант Украины» Валерия Калныша и специального корреспондента информационного агентства «Лига» Сергея Высоцкого за участие в сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко, а 14:07 после новостей «Поверх барьеров» ведет программу Иван Толстой, собеседники Владимира Юрасова. Сегодня это советские крепоши, люди, занимавшие вполне высокие посты каждой своей сфере, покинувшие Советский Союз. Кадровый подполковник, следователь Московской прокуратуры, начальник главка кибернетик. Это беженца от застоя, который тоже тогда назывался стабильностью, от глубокой разочарованности в системе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто пойдет против Путина?
Комментарии экспертов.
Политолог Святослав Каспе о перспективах митинговой активности в России.
Право автора.
Виктор Шендерович. Странное общество. Странные опасности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Падет ли сирийский режим, несмотря на поддержку России? Об этом спорят политологи Георгий Мирский и Баграт Сейранян и журналист Дмитрий Сидоров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».